детства Иисуса. Мудрецы из далеких земель пришли в Вифлеем, чтобы увидеть новорожденного Иисуса. Они последовали за сиянием звезды, появившейся на небе. Ее появление означало, что родился великий царь. И они отправились в путь, чтобы принести ему свои дары. Но звезда не привела их сразу в Вифлеем. Они потеряли ее из вида возле Иерусалима. И мудрецы отправились во дворец Ирода. «Мы хотим взглянуть на маленького принца», — сказали они. Царь Ирод был неприятно удивлен, услышав эти слова. «Здесь нет никакого принца», — сказал он и послал за своими советниками. «Бог обещал, что царь родится в Вифлееме», — объяснили они ему. И Ирод отпустил мудрецов в Вифлеем.
«Когда вы найдете его, возвращайтесь ко мне и расскажите все», — велел он им.
Ирод был хитер и задумал коварное дело. Мудрецы разыскали Иисуса, преподнесли ему дары, но не вернулись к Ироду. Сам Бог предупредил их о коварстве царя Ирода. «Ничего не говорите царю об Иисусе», — сказал Бог. «Возвращайтесь другой дорогой». Долго ждал их царь. Наконец, его терпение лопнуло, и он позвал солдат. «Отправляйтесь в Вифлеем», — приказал он, — «и убейте всех младенцев мужского пола. Я не хочу, чтобы кто-то из них стал царем, когда вырастет. Ни одного не оставляйте в живых». Солдаты отправились выполнять приказ. Еще до их прихода в Вифлеем Бог предупредил Иосифа: «Ты должен уйти с Марией и младенцем из города. Если вы останетесь здесь, Ирод убьет его». Иосиф и Мария быстро собрались в дорогу и отправились с Иисусом в Египет, чтобы царь Ирод не смог причинить ему зла. Им было грустно покидать родину, и они не знали, когда смогут вернуться обратно. Царь Ирод был стар и болен. Через некоторое время он умер. Бог сказал Иосифу, что теперь опасность миновала, и семья может вернуться с Иисусом домой, в Назарет. Мария и Иосиф очень обрадовались этому. Друзья в Назарете приветливо встретили их и, увидев маленького Иисуса, говорили: «Какой чудесный мальчик у Марии и Иосифа! Он уже такой большой!» Иосиф и Мария улыбались. Они были счастливы, что вернулись домой. Иосиф опять приступил к своей работе плотником. Он мастерил деревянные столы и скамейки, орудия труда для крестьян. Люди говорили: «Мы рады, что вы вернулись. Ты хороший плотник, Иосиф. Нам тебя очень не хватало». Когда Иисус подрос, он наблюдал, как Иосиф плотничает, и вскоре научился пользоваться плотницким инструментом. Раз в неделю, в субботу, все отдыхали от работы. Люди шли в синагогу молиться и слушать закон Божий. Его читали вслух из длинных свитков. Когда мальчикам исполнялось 6 лет, они начинали ходить в школу при синагоге. Учитель старался доступно разъяснить им смысл закона Божьего. Иисус ходил в синагогу вместе с другими ребятами. Он был очень прилежным учеником. Иисусу исполнилось 12 лет. В свой 13-й день рождения, после особого служения в синагоге, он и его сверстники будут считаться отроками. Каждый год Мария и Иосиф вместе с многими жителями Назарета отправлялись в Иерусалим на праздник Пасхи. Всю дорогу они шли пешком, а на ночлег останавливались лагерем. В тот год Иисус впервые отправился с Марией и Иосифом. Время в Иерусалиме прошло незаметно. Каждый день они были в храме, слушая учителей и прославляя Бога. В пасхальную ночь совершалась специальная трапеза. Иудеи вспоминали, как когда-то в давние времена Бог спас свой народ, выведший его из египетского плена. Иисус не всегда был возле родителей. Он ходил и со своими друзьями. Однажды, возвращаясь домой, родители потеряли его из виду. Лишь во время остановки на ночлег Иосиф и Мария хватились Иисуса. Они никак не могли найти его. Никто не видел его в тот день. Тогда они вернулись в Иерусалим и стали искать его там. Они проискали Иисуса целый день. Через 3 дня Иосиф и Мария нашли его в храме, беседовавшего с учителями. Мария была очень раздосадована. «Ты не подумал о том, что мы будем беспокоиться?» — спросила она. Но вам следовало бы знать, что мое место здесь, в доме моего отца, — отвечал Иисус. Я должен учиться исполнять его волю. Мария и Иосиф не поняли его. Иисус знал, что он Сын Божий. Он рос,
и готовился к предназначенному для него служению. Друзья Иисуса. Когда Иисус вырос, он все чаще стал слышать, что народ говорит о его родственнике Иоанне. Иоанн проповедовал на берегу реки Иордан, и народ сходился туда, чтобы послушать его. Бог посылает в мир своего Сына, говорил Иоанн, но вы еще не готовы для встречи с Ним. Вы избранный народ Божий, но не исполняете того, что от вас требуется. Люди знали, что это правда. Они часто нарушали закон Божий, считая, что его слишком трудно исполнить. «Мы сожалеем об этом», — говорили они, — «но что нам делать?» «Приходите и креститесь в реке», — отвечал Иоанн. «Докажите на деле, что вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь стала чище и лучше, и Бог простит вас». Сотни людей приходили к Иоанну креститься. Они называли его Иоанном Крестителем. Хотя Иисус был безгрешен, он тоже пришел креститься со всем народом. Когда Иисус принимал крещение, с небес раздался голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус знал, что наступило время исполнить повеление Божие. Это было непросто. Поэтому он один отправился в пустыню для молитвы. В течение многих дней, проведенных там, он ничего не ел. Но враг людей, сатана, исказивший весь Божий мир, пытался помешать Иисусу совершить Божие предназначение. Сатана пытался любыми средствами склонить Иисуса к послушанию ему, а не Богу. Но Иисус сказал: «Я никогда не поклонюсь тебе, Сатана, потому что сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
И в конце концов сатана должен был отступить. Вернувшись из пустыни, Иисус пошел к Галилейскому озеру, где и начал свое служение. Он увидел на берегу двух рыбаков. «Симон, Андрей, — позвал Иисус, — идемте со мной. Теперь вы будете ловить не рыбу, а души людей для Царства Божьего». Потом Иисус заметил еще двух рыбаков, занимавшихся починкой сети. «Иаков, Иоанн! — окликнул их Иисус. — Пойдемте! Вы мне тоже нужны». И четверо рыбаков, оставив все, последовали за Иисусом. Следующим, кого позвал Иисус, был Филипп, родом из Фифсаиды. Филипп был очень рад предложению Иисуса присоединиться к его ученикам. Он поспешил к своему другу Нафанаилу и рассказал ему об Иисусе.
«Из Назарета не приходит ничего хорошего», — сказал Нафанаил.
Но все же он пошел с Филиппом, чтобы самому встретиться с Иисусом.
«Здравствуй, Нафанаил», — сказал Иисус. «Я видел тебя под смоковницей еще до того, как Филипп позвал тебя». И Нафанаил понял, что Иисус знал о нем все. И он тоже пошел с Иисусом.
Однажды Иисус и его ученики были приглашены на свадьбу в Канну Галилейскую. Мария, мать Иисуса, помогала в приготовлениях, так как была хорошо знакома с невестой. По такому случаю все гости одели нарядную одежду, были веселы и счастливы. Свадебные столы были украшены цветами, а невеста выглядела особенно прекрасной. Все веселились. И вдруг Иисус заметил, что Мария чем-то озабочена. «Что случилось?» — спросил он ее участливо. «О, дорогой, — сказала Мария, — это просто ужасно, какой позор. Люди никогда этого не забудут. Кончилось вино. Не можешь ли ты помочь?» Мария позвала к Иисусу главного слугу. «Делай все, что тебе скажет мой сын», — сказала она ему. «Возьми 6 пустых сосудов и наполни их доверху водой», — приказал Иисус.
Слуга сделал так, как велел ему Иисус.
Когда сосуды были наполнены, Иисус сказал: «Теперь зачерпни и дай попробовать распорядителю пира».
Слуга повиновался и наполнил чашу. Она была полна вином.
«Это лучшее из всех вин, которые я когда-либо пробовал», — воскликнул распорядитель. Это было первое чудо, совершенное Иисусом. Первое из многих удивительных чудес, которые Он совершил.
Когда он вернулся на Галилейское озеро, за ним следовало множество народа,
Они прослышали о чуде на свадьбе и не хотели упустить случай увидеть своими глазами что-нибудь необычное. Они подошли к тому месту, где сидел сборщик налогов. «Матфей», — позвал Иисус, — «оставь все и следуй за мной, ты мне нужен». Матфей встал, оставил ящик с деньгами и пошел за Иисусом. Он тоже стал учеником Иисуса. Иисус выбрал себе 12 последователей, которые стали его близкими друзьями. Они были всегда с ним, слушали его, когда он проповедовал людям Божье Слово. Они назывались апостолами. Вот их имена. Симон Петр и его брат Андрей, Иаков и его брат Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь и сборщик налогов, другой Иаков и Фаддей, Симон Зелот и Иуда Искариот.
Иисус – учитель.
Однажды, когда Иисус отправился с учениками в горы, Он сказал им: «Слушайте внимательно. Я хочу сказать вам нечто очень важное. Вы вспомните об этом потом, когда меня с вами уже не будет. Не думайте, что Царство Божие похоже на царство этого мира. Спросите людей, что могло бы сделать их счастливыми, и они ответят: богатство, здоровье, слава. Но в Царстве Божьем будут счастливы все, бедные и богатые, больные и ничем не знаменитые люди. Секрет истинного счастья в том, чтобы любить Бога и исполнять Его волю». Бог хочет ваших молитв. Вы можете, например, молиться так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь.
Бог всегда слышит, даже если отвечает не сразу, продолжал Иисус. Если вы стучитесь в чью-нибудь дверь, и вам не открывают, вы стучитесь опять до тех пор, пока не откроют. Точно так же поступайте в молитве к Богу. Если вы меня просите о чем-то, и я сразу не отвечаю, разве вы не продолжаете просить? Вот так же и молитесь. Не бойтесь просить Бога. В Царстве Небесном все законы милосердны, продолжал Иисус. Но есть один особый закон – закон любви к людям. Обычно люди любят своих друзей, а врагов не любят. Но Бог хочет, чтобы вы любили даже ненавидящих вас. Тогда каждый увидит, что вы принадлежите Его Царству. Не старайтесь замечать в людях плохое. Если вы только и будете указывать людям на их недостатки, то и они скоро начнут замечать ваши. И, наконец, не будьте высокомерны.
Однажды стоял в храме человек и молился: «О Боже, я так рад, что храню и исполняю все Твои законы».
Он очень гордился собой.
Другой же молился: «О Боже, прости меня, грешника». И именно он вернулся домой счастливым, потому что Бог простил его. Если вы принадлежите Царству Божьему, то вам не нужно ни о чем тревожиться. Посмотрите на птиц небесных. Если Бог так заботится о них, посылая им пищу и воду, тем более Он позаботится о вас, давая вам все необходимое. Также и с одеждой. Посмотрите на полевые цветы. Бог дал им одежды не хуже царских, и Он позаботится об одежде для вас, когда вы будете в ней нуждаться. Вы хотите иметь много вещей, а когда приобретаете их, то боитесь потерять. Вдруг они испортятся или их украдут. Но если вы принадлежите Царству Божьему, то должны знать, что вещи не сокровища на небесах. Представьте себе, что два человека решили построить новые дома. Первый начал строить на скале. Работа была тяжелая, много времени ушло на то, чтобы укрепить фундамент. Потом он возвел стены, он трудился долго, и дом был прочным. Когда подул ветер, налетела буря, и река вышла из берегов, дом устоял, потому что был добротный, крепкий и стоял на скале. Если вы слушаете меня и исполняете то, что я вам говорю, то вы похожи на этого человека, построившего дом свой на скале. Второй человек решил построить свой дом побыстрее. Он выбрал место, где грунт мягкий и песчаный. Строить было легко, и вскоре он закончил работу. Но когда подул ветер, налетела буря и река вышла из берегов, грунт размыло. Дом с грохотом обрушился, так как не имел прочного фундамента. Если вы слушаете меня, но не исполняете того, что я говорю, то уподобляетесь человеку, построившему свой дом на песке. Я хочу, чтобы вы были подобны светильнику, сказал Иисус. Когда вы зажигаете лампу, то не закрываете ее, правда? Но ставите ее повыше, чтобы она освещала всю комнату. Вы — свет, освещающий весь мир. Я хочу, чтобы вы были как город, стоящий на вершине горы, который виден издалека. Когда люди увидят ваши добрые дела, то то поймут, что вы принадлежите Царству Божьему. Как Иисус накормил народ. Толпы народа сопровождали Иисуса повсюду. Они любили слушать Его рассказы о Царстве Небесном.
А Иисус любил проповедовать им.
Некоторые из учеников Иисуса были рыбаками на Галилейском озере. Они рыбачили, а Иисус проповедовал. Однажды Иисус с учениками решил переправиться в лодке на другую сторону озера для того, чтобы отдохнуть. Но когда они причалили, народ уже ожидал их там. Люди пришли на берег, чтобы послушать Иисуса. Собралась многочисленная толпа. Некоторые из людей были совсем бедны, не имели ни денег, ни работы. Здесь были и богатые в дорогих одеждах. Со взрослыми пришли и дети. Они были рады возможности побегать по траве, поиграть в догонялки между камнями. Набегавшись и устав, они вернулись к взрослым и, протиснувшись сквозь толпу, окружили Иисуса. Все внимательно слушали Его. «Если вы хотите достичь Царства Божия, — говорил Иисус, — будьте подобны этим маленьким детям, тогда Бог примет вас».
«Но какое оно, Его Царство?» — спрашивали люди.
«Оно похоже на прекрасную жемчужину, — отвечал Иисус, — за которую, увидев ее однажды, вы готовы отдать все, что у вас есть, чтобы приобрести ее одну».
«О, тогда это действительно чудесное царство», — согласились все.
Между тем наступил вечер, и люди, проделавшие долгий путь из города, очень проголодались. Ученики Иисуса хотели отослать их обратно, но Иисус сказал: «Нет, им надо поесть перед дорогой, вы должны накормить их».
«Как?» — изумились ученики. «Разве мы можем накормить столько людей?»
Они стали озабоченно советоваться друг с другом, как поступить. В горах не было лавки, да и денег у них не хватило бы, чтобы закупить столько еды. Один мальчик, который был с ними целый день, подошел и сказал: «Я забыл о еде, которая у меня в этой корзине, потому что я слушал Иисуса. Возьмите».
Иисус взял корзинку с едой,
но не для того, чтобы есть самому. Он приказал ученикам рассадить народ на траве и приготовиться к ужину. Ученики исполнили приказание, хотя знали, что у Иисуса нет ничего, кроме 5 маленьких хлебов и 2 рыбок. Но этого же не хватит на всех, недоумевали они. Между тем Иисус встал и возблагодарил Бога за то, что Он дал им пищу. А потом протянул корзинку мальчика ученикам, повелев раздать еду голодной толпе. При этом Иисус сказал: «Обойдите всех, никого не пропустите». Ученики разложили в свои корзины немного хлеба и рыбы из корзинки мальчика. Они сделали так, как велел им Иисус. И они стали раздавать народу еду. Сначала они раздавали всем понемногу, но когда убедились, что еды достаточно, то позволили брать каждому то, сколько хотел. И все наелись досыта на этом необычном ужине. Ученики уже не казались озабоченными, они улыбались. Это было похоже на праздник. Маленький мальчик был особенно счастлив, что у него не было времени съесть свою еду раньше. Когда ужин кончился, все помогали собирать остатки. Они сложили все в корзины. 12 корзин наполнились остатками хлеба и рыбы. Люди не верили своим глазам. «Это чудо», — говорили они. «У Иисуса было только 5 хлебов и 2 рыбы». А теперь мы сыты, и еще столько осталось. «Возблагодарим Бога», — сказал Иисус. Но знайте, что в Царстве Божьем хлеб гораздо лучше. Тот хлеб никогда не кончается, потому что он вечный. Почему вы не просите у меня и его?
«Что это за вечный хлеб?» — спросили они.
«Это я сам», — сказал Иисус. «Я – хлеб жизни. Я пришел, чтобы дать вам жизнь вечную». Иисус открывает тайны. Однажды так много людей собралось послушать Иисуса, что ни одна комната не смогла бы вместить их. И тогда все отправились на берег Галилейского озера. Толпа теснила Иисуса к самой воде. Поэтому он вошел в лодку своих учеников, и они немного отплыли от берега. Теперь все могли видеть и слышать его. «Ну, хорошо», — сказал Иисус, сидя на краю лодки. «Что бы вы хотели услышать сегодня? Может быть, вы пришли только за тем, чтобы увидеть какое-нибудь чудо или услышать занимательную историю? Или вы действительно хотите узнать побольше о Боге?» «Слушайте, я открою вам сегодня некоторые тайны Царства Небесного. Царство Божье подобно дрожжам, кажущимся безжизненными, как маленький комочек глины. Положите их в горшок с мукой и водой и перемешайте все. Закваска в тесте не будет видна. Но, постояв в тепле, тесто начнет подниматься в горшке именно потому, что в нем находится закваска. Так и Царство Божие действует незаметно, но способно изменить все. Царство Небесное подобно сундуку с сокровищами, зарытому в землю. Однажды крестьянин вскапывал поле, и вдруг его лопата наткнулась на что-то твердое. Решив узнать, что это такое, он извлек из земли сундук. Он не поверил своим глазам, когда увидел, какие в нем были сокровища. Крестьянин забросал сундук землей и никому ничего не сказал. Потом он продал все, что у него было, собрал достаточно денег и купил это поле. Теперь сокровище принадлежало ему. Так и Царство Божие. Оно дороже всего, дороже всех земных богатств. «Теперь я раскрою еще одну тайну», — продолжал Иисус. «Бог действительно хочет, чтобы вы достигли Царства Небесного. Теряли ли вы когда-нибудь деньги? Если да, то наверняка переворачивали весь дом, чтобы найти их. И когда вы их находили, спешили рассказать всем о своей радости. Так и Царство Небесное. Каждый из вас как потерянная монета, и для Бога несказанная радость найти вас. Не бойтесь, продолжал Иисус, каждый из вас дорог Богу. Он замечает даже птичку, попавшую в беду, а вы для Него дороже всех птиц. Бог даже знает, сколько волос у вас на голове. Слушатели заулыбались. Дети переглянулись. Их темные волосы были густые. Удивительно, если Бог знает, сколько их у каждого. Вглядевшись внимательно в окружающее, вы сможете понять некоторые из Божьих тайн. Видите это дерево? Вы можете сказать, что это хорошее дерево. Его ветки согнулись под тяжестью крупных и сладких плодов. Но посмотрите на дерево на соседнем склоне. Это дерево плохое, потому что его ветки тонкие и слабые, а плоды мелкие и горькие. Так же дело обстоит и с человеком. Хороший он или плохой, видно по его словам и поступкам. «Я не всегда буду с вами», — продолжал Иисус. «Я хочу, чтобы вы правильно распорядились своей жизнью, когда я уйду».
«Не ленитесь творить добро, заполните дни служением мне».
Один человек отправился в путешествие, но перед тем дал денег каждому из своих слуг, одному больше, другому меньше, и приказал пустить их в оборот, чтобы получить прибыль. Так и я оставляю вам свои слова. Вспоминайте их и поступайте согласно им. Придет час, и я вернусь снова как царь, которому Бог доверил свое царство, а вам нужно будет дать мне отчет. Трубы вострубят, ангелы соберут всех, кто принадлежит Царству Божьему со всех концов земли. Итак, бодрствуйте и готовьтесь. Есть две дороги, ведущие к разным целям. Одна из них широкая и гладкая, по ней легко идти, но вы не идите по этой дороге, потому что она ведет в царство сатаны. Другая, которую вам нужно выбрать, узкая и тернистая, найти ее нелегко и идти по ней трудно. Но вы идите по ней, потому что она ведет в Царство Божие. старайтесь отыскать ее. Это самая великая тайна из всех. Притча о добром самарянине. Среди людей, приходивших послушать Иисуса, находились и такие, которые старались выставить его перед народом глупцом. Они задавали коварные вопросы, чтобы озадачить Иисуса, так как им не нравилось, что весь народ слушал его. Однажды один из книжников, учителей закона, задал Иисусу вопрос: «Я хочу иметь вечную жизнь, о которой ты говоришь. Что мне нужно для этого сделать?» Иисус спросил его: «А что закон повелевает тебе?» Он говорит, что я должен любить Бога всем сердцем и всей душою, и любить ближнего своего, как самого себя.
«Правильно», — сказал Иисус. «Так что же ты не понимаешь?»
Книжник попытался поставить Иисуса этим вопросом в затруднительное положение, но Иисус ответил верно. Книжник быстро сообразил: «Но что это значит? Кто мой ближний?»
«Послушайте одну историю и узнаете ответ», — сказал Иисус.
Все внимательно слушали, пока Иисус рассказывал.
Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Дорога была совершенно пустынной. Вдруг на нее выскочили разбойники, прятавшиеся за большими камнями у обочины. Они избили прохожего, отобрали у него деньги и, бросив раненого на дороге, убежали. Дорога была очень малолюдной, и прошло немало времени, пока на ней появился прохожий. Это был священник. Он сильно испугался, увидев лежащего на обочине человека. Его ранили разбойники, напав на него из засады, подумал священник и поспешил пройти мимо. Он боялся, что разбойники вернутся и нападут на него. Вторым проходил левит, помогавший присматривать за храмом в Иерусалиме. Он перешел дорогу, взглянув на раненого. Даже не посмотрев, жив этот человек или нет, левит поспешил дальше. Толпа, понимающе, закивала. Все знали, что никто не может зайти в Божий храм после прикосновения к мертвому телу. Следующим прохожим был самарянин. Толпа неодобрительно зашевелилась. Иудеи ненавидели самарян. Иисус продолжал. Увидев лежащего человека, Самарянин слез со осла, достал из седельной сумки фляжку с водой. Убедившись, что человек еще жив, самарянин промыл ему раны и напоил водой. Потом он перевязал его, посадил на осла и осторожно повел осла по дороге. Медленно проделали они путь до ближайшей гостиницы, где самарянин обычно останавливался и раньше. Хозяин хорошо знал его, они вместе устроили раненому удобную постель. На следующий день самарянин собрался в путь, но сначала он дал хозяину гостиницы денег и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты присмотрел за этим человеком, пока он не поправится. Корми его и ухаживай за ним. Если денег окажется недостаточно, на обратном пути я доплачу». Иисус повернулся к книжнику. «Скажи мне, кто из этих людей поступил по любви с этим раненым?» — спросил он. Книжник ни за что не хотел произнести слово «самарянин». «Тот, кто проявил к нему милосердие», — пробормотал он. «Верно», — сказал Иисус. «Самарянин увидел, что кто-то нуждается в помощи, и, не раздумывая, помог. Так и вы должны поступать, если хотите получить вечную жизнь и войти в Царство Божие».